Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 23 ноября по новому стилю, 10 по церковному календарю. Православная Церковь ныне молитвенно чтит память апостолов от 70 – Ираста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Кварта и Тертия, преподобномученика Нифонта и мученика Александра, священномученика Прокопия, архиепископа Одесского, Дионисия, Иоанна и Петра пресвитеров, священномученика Августина, архиепископа Калужского, и с ним Иоанна пресвитера, преподобномученика Ионикия, мучеников Алексея, Аполлона, Михаила, мученика Николая, мученицы Анны и святого Бориса Исповедника, диакона, мучениц Ольги и Феоктисты, мученика Ареста Врача, священномученика Амилия, епископа Персидского и двух его учеников, преподобного Феостерикта, иже в символих, мученика Константина, князя Грузинского, вспоминается колесование великомученика Георгия. Сегодня Православная Церковь совершает память многих и многих новомучеников XX века, в том числе архиепископа Калужского и Боровского Августина с группой духовенства и мирян. Священномученик Августин стал священником в годы гонений в 1920 году. До этого успел полтора месяца отсидеть в пензенской тюрьме. По просьбе собрания православных общин Иваново-Вознесенска он был рукоположен с благословения патриарха Тихона во епископа. Его борьба с обновленчеством привела его к аресту одному, а потом, когда чекисты убедились, что владыка свою антиобновленческую деятельность продолжает, и ко второму. 3 года владыка провел в ссылке в Средней Азии, потом 3 года в свирских лагерях в Ленинградской области. В 1934 году владыка был назначен епископом Калужским и Боровским, через 2 года возведен в сан архиепископа. Накануне праздника Рождества Богородицы был арестован в Калуге по обвинению в контрреволюционной деятельности, виновным себя не признал и 23 ноября был расстрелян. С владыкой был арестован и диакон Борис Семенов, память которого тоже сегодня совершается. Он с начала 20-х годов был и подьяконом и келейником у владыки Августина, был с ним в ссылке в Средней Азии, потом был им рукоположен в диаконы. Он скончался в лагере «Ладейное поле». Одновременно с архиепископом Августином в 1937 году были арестованы и Феоктиста Семеновна Ченцова и Ольга Александровна Масленникова. Феоктисту Семеновну арестовали как активного верующего человека, обвинив в контрреволюционной деятельности, в устройстве на дому тайных молений, в том, что она якобы была участницей контрреволюционной организации. Ольга Александровна была прихожанкой храма великомученика и победоносца Георгия, в котором служил владыка Августин. Помогала в работах по храму. Она не признала себя виновной в контрреволюционной деятельности и никого не оговорила. Зная, как велись в то время допросы, мы можем представить себе, что пришлось перенести этим женщинам, уже не молодым. Феоктисте Семеновне было 57 лет, а Ольге Александровне 63 года. О том, как вели себя на допросах и в тюрьмах православные христиане, мы можем узнать из воспоминаний, в том числе и людей нецерковных, прошедших через тюрьмы и лагеря в те же годы. Вот бывший редактор Свердловской киностудии Хомяков в своих воспоминаниях о режиссере Иване Константиновиче Правове. Он поставил на нашей киностудии популярный в свое время фильм «Во власти золота» по произведению Мамина Сибиряка. Воспроизводит его рассказ о его тюремной эпопее. Режиссер Правов был арестован в 1941 году в Москве. «Никакие не твердокаменные большевики поражали своей стойкостью следователей, а мягкие, тихие люди, верующие христиане». Они, чекисты, клеймили их мракобесами, но те лишь смиренно улыбались. Смерть их ничуть не страшила, сын вернется к отцу. Муки они принимали с покорностью Христа. Нечто вроде экзамена перед долгожданной встречей. И, понятно, никакого чувства одиночества, а тем более чувства несправедливой обиды для них не существовало, ни в камерах, ни на этапе. Бог все видит, Бог все знает, Бог всегда со мной. Истязателям-следователям они в самой деликатной форме умели внушить, словно напомнить, что час страшного суда придет и для них. Феоктиста Семеновна была приговорена к 10 годам заключения в исправительно-трудовой лагерь. Ольгу Александровну приговорили к 8 годам. Исповедницы несколько лет провели в лагерях. В каких условиях, мы можем с вами представить по воспоминаниям тех немногих, кому удалось живыми выйти с архипелага ГУЛАГ. Особенно тяжело было заключенным во время войны. Недаром говорили, кто в войну не сидел, тот лагеря не отведал. С начала войны был урезан и без того до невозможности скудный лагерный паёк. Ухудшались и сами продукты. Хлеб был сырой черной глиной, овощи заменялись кормовой репой, свекольной ботвой. Вместо круп давали отруби. Пережив 38-й, 39-й, 40-й годы, Ольга Александровна и Феоктиста Семеновна умерли в заключении в начале войны. Ольга Александровна в 41-м, Феоктиста Семеновна в 42-м году. Сегодня же совершается память мученика Александра Медема. Он родился в 1877 году в Курлянской губернии в семье сенатора Антона Людвиговича Медема, занимавшего многие видные государственные посты, в частности, губернатора Новгородского, человека очень достойного и благородного и любимого народом. В 70-х годах XIX века Антон Людвигович купил имение в 6 тысяч десятин земли в Хвалынском уезде Саратовской губернии. Впоследствии его сын Александр Антонович продал из них 2000 десятин крестьянам по самой низкой цене. Александр окончил в Новгороде гимназию, а затем в 1897 году юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Но юридическая служба его не привлекла. С младенческих лет он привязался к земле. Почти ни одна сельскохозяйственная работа не проходила без его участия, что способствовало приобретению многих практических знаний в области сельского хозяйства и развитию глубокой любви к родному краю народу. В 1901 году Александр Медем женился на Марии Федоровне Чертковой. Впоследствии у них родилось четверо детей, сын и две дочери. Сын после революции эмигрировал в Германию, одна из дочерей была расстреляна в 1938 году. До 1918 года Александр Антонович управлял имением. После того, как советской властью все частные землевладения были конфискованы, он стал арендовать несколько десятин земли, сколько было по силам обработать самому. Жили небогато. Средств, полученных чаще всего в долг, его семье иногда хватало лишь на то, чтобы закупить семян и провести самые необходимые сельхозработы. В иные времена не было лошади, а участок находился за 30 километров от города. До него приходилось добираться или пешком, или с попутными подводами. Когда началась гражданская война, Александр Антонович и два его брата договорились, что, будучи русскими, не поднимут руку на своих и не будут принимать участие в гражданской войне. В 1918 году большевики арестовали его и приговорили к расстрелу, но накануне исполнения приговора отпустили домой попрощаться с родными. Он уже собирался вернуться на утро в тюрьму, но утром большевики были выбиты из города белыми, приговор сам собой отменился. Летом 1919 года он снова был арестован и заключен в тюрьму в городе Саратове. Вернувшись оттуда, он говорил, что нигде так хорошо не молился, как в тюрьме, где в дверь по ночам стучится смерть, а чья очередь неизвестна. Летом 1923 года ОГПУ вновь арестовал Александра Антоновича, и он вновь был заключен в саратовскую тюрьму. Следователь спрашивал его, как бы он организовал животноводческое хозяйство. Александр Антонович рассказал, вошел во все подробности. Следователь с интересом выслушал его и в заключении воскликнул: «Эх, люблю таких людей, только, конечно, никакого хозяйства мы вам вести не дадим». В конце октября 1923 года Александр Антонович был освобожден и вернулся к родным. В 1925 году его супруга Мария Федоровна писала сыну, жившему за границей: «Еще хочется про папу тебе сказать, но не знаю, поймешь ли ты меня. Мы в таких разных условиях жизни живем, что многое вам может показаться непонятным. За эти годы он необыкновенно нравственно вырос, такой веры, такого мира и душевного спокойствия, такой истинной свободы и силы духа я в жизни не видела. Это не только мое мнение, могущее быть пристрастным. Это видят все. И этим мы живы, больше ничем. Ибо сам факт, что мы такой семьей существуем, не имея ничего, кроме надежды на Господа Бога, это доказывает». В 1928 году Александр Антонович был вновь арестован и заключен в саратовскую тюрьму. По окончании следствия он был приговорен к лишению права жить в 6 крупных городах и поселился в Сызрани, городе близком к родным местам. К этому времени он овдовел, и в ссылку в Сызрани вместе с ним поехали его дочери, одна из которых устроилась на работу в краевое врачебное управление. Осенью 1930 года он вновь был арестован. Следователь спросил его на допросе, каких он придерживается политических убеждений и каково его отношение к советской власти. Александр Антонович ответил: «Определенных политических убеждений не имею, поскольку я не занимался политикой. К существующему строю мое отношение лояльное. С программой коммунистической партии и советской власти я не согласен». На допросах он держался с большой выдержкой и достоинством, хотя в это время тяжело страдал от туберкулеза легких, которым болел уже в течение нескольких лет. В начале 1931 года у Александра Антоновича обострился туберкулезный процесс в легких, что было связано с тяжелыми условиями тюремного заключения, и 22 февраля он был переведен в больничный корпус Сызранской тюрьмы. Дочери, узнав о тяжелом состоянии его здоровья, стали добиваться свидания. Им разрешили, сказав, чтобы они пришли завтра. Но когда они пришли на следующий день, им ответили, что их отца еще вчера схоронили, а где, сказать отказались. Он скончался в тюремной больнице 1 апреля 1931 года. Отпевали его заочно в соборе города Сызрани. «Все новомученики и исповедники российские, молите Бога о нас». Дорогие братья и сестры, на этом я прощаюсь с вами до следующей встречи. Напоминаю, что завтра Православная Церковь совершает празднование памяти мученика Виктора и мученика Викентия. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас, Господь.